Итак, для тех, кто не присутствовал в прошлый раз, меня зовут Оксана Мороз, я культуролог, я исследователь, который занимается проблемами всяких культурных феноменов в современном онлайн-окружении. Сериалы — это один из элементов моих исследовательских интересов, просто потому что я как исследователь занимаюсь в том числе историями массовой культуры, а сериалы — это продукт массовой или популярной культуры, как мы говорили в прошлый раз. И, в общем, в прошлый раз мы рассуждали о том, почему вообще, ну, скажем, стоит декриминализировать просмотр сериалов и дестигматизировать людей, которые любят часами, ночами и днями просматривать любимые шоу в бесконечном режиме. Но дальше наша задача поговорить и про историю сериалов, и про то, собственно, как с сериалами можно обращаться, как с некоторым культурным объектом. И в прошлый раз мы немножко коснулись истории сериалов, которая, как мы выяснили, нелинейна, и которую сложно разложить таким образом, чтобы последовательно выделить все волны изменений, просто потому что сериалы производятся по всему миру, и мы знаем какой-то мейнстрим, но мы можем не знать о каких-то традициях, в общем, не являющимися суперпопулярными в таком европоцентричном, да, нашем современном взгляде. И сегодня наша задача поговорить о том, как, собственно, строится линейка сюжетов и героев в сериалах, а самое главное, как можно это все изучать, читать, да, то есть как можно дешифровать сериал, когда вы его смотрите. И понятно, что моя любимая история, она про то, что есть какие-то концепции, которые помогают более или менее осмысленно и рефлексивно посмотреть на сериал как на некоторый конструкт или как на некоторый текст. И мы будем сегодня в том числе с ними работать. Но одновременно, как любой исследователь современной культуры, я понимаю, что большая часть концепций, в том числе классических, морально устарела. Они могут быть супер жесткими и супер часто используемыми, они могут быть теми концептами и подходами, на которые мы все опираемся, но в столкновении с реальностью культурного производства они могут не в полной мере работать. Поэтому такая моя трикстерская идея заключается в том, что мы действительно будем смотреть, как можно читать сериал и читать его сюжеты и читать его героев, и одновременно будем смотреть, как это не работает на очень конкретных примерах. Причем примеры я взяла специально сегодня довольно мейнстримовые. Они не низкобюджетные, то есть это сериалы известные, популярные, которые снимаются при поддержке больших онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, но при этом это сериалы, которые не претендуют на статус культовых, то есть таких, которые становятся частью совокупности культурных мемов, не просмотр которых автоматически заносит вас в реестр несовременных людей. Это, в общем, сериалы на любителя, это сериалы, которые имеют свою нишевую аудиторию без претензий на то, чтобы побить все вообще рекорды популярности и стать каким-то must-have продуктом. Зачем я беру именно такие сериалы, например, не какую-нибудь «Игру престолов» или, например, какую-нибудь классику типа «Друзей», вот чей саундтрек играл здесь. Ну, потому что мне хочется показать, что неадекватность концепции, которую мы имеем, работает с сериалами любого уровня. То есть не обязательно, чтобы это был какой-то выдающийся продукт, неповторимый в своем роде, это будет работать на любом уровне. И, соответственно, это возвращает нас к очень важной мысли, которая, как мне кажется, является ключевой для всего вообще этого цикла. Что лучшими аналитиками сериальной культуры являются зрители. Что не аналитики из числа академической среды, которые пишут многотомные монографии и публикуются в журналах, которые читают 100 человек, а именно зрители, имеющие вкус к просмотру сериалов, имеющие большую насмотренность, которые берут на себя некоторые такое, повышенные персональные обязательства по пониманию того, как устроено повествование сериалов, и являются, собственно, лучшими и максимально успешными для себя аналитиками. Начнем мы с очень простой истории и очень старой. Если здесь есть люди, которые получали филологическое образование, то я думаю, что я сейчас их вообще не удивлю, потому что первый заход в разговор о том, как читать сериалы, это заход про то, что сериал — это повествование, нарратив, то есть совокупность сюжетов, это какая-то история. Если это какая-то история, а это всегда история о чем-то воображаемом и воображенном, то можно соотносить сериал с тем понятием, которое активно разрабатывалось в школе формалистов, да, и в том числе таким исследователем Владимиром Пропом, который рассказывал о том, как устроена морфология волшебной сказки. Это было давно, это было век назад. Это мой любимый заход, потому что век — это большая темпоральная категория, и здесь очень хорошо как раз показывать вот в пределах таких темпоральных категорий, почему классика, а за век уж ну, большие концепции становятся классикой, не работает. Почему нам важно говорить о сериале как о некоторой, ну, условной, если не волшебной сказке, то чем-то, что наследует этой волшебной сказке? Ну, потому что сериалы — это воображенная и воображаемая реальность. Это некоторое сказочное пространство, в которое нас погружают. Оно может быть сказочное, ну, потому что там есть особенности жанра, например, фэнтези, да, который опирается, собственно, на фольклорные и сказочные элементы. И здесь четкого развлечения делать не обязательно. Но и в том числе потому, что любой сериал, даже если он работает с какой-то бытовой проблематикой и остросоциальной, задает такие категории инаковости, да, задает некоторый контекст, который не в полной мере воспроизводим в реальности и который не в полной мере эту реальность сам по себе воспроизводит. С точки зрения пропа, если мы будем опираться на него, то любой текст, имеющий фольклорное или сказочное начало, состоит из некоторых типологических повторяющихся элементов. Соответственно, для того, чтобы прочитать сериал как некоторую аналогию волшебной сказки, нужно найти эти повторяющиеся элементы. У Пропа в его ключевой работе «Мифология волшебной сказки» все очень просто разложено. Там есть некоторые постоянные и изменяющиеся переменные, как то функции героев, количество героев, собственно, те контексты, в которых герои действуют, их мотивации и мотивировки. И если внимательно посмотреть на любую сказку в более чем любой традиции, и в этом смысле пропад, так как предтеча структуралистов, можно найти очень понятную схему. Эта схема вот прямо описывается здесь его цитатой. «Отметая все местные и вторичные образования, оставив только основные формы, мы получим ту сказку, по отношению к которой все остальные волшебные сказки являются вариантами. Произведенные нами в этом отношении разыскания привели нас к тем сказкам, где змей похищает царевну, где Иван встречает бабу-ягу, получает коня, улетает, при помощи коня побеждает змея, возвращается, подвергается погоне и встречает братьев». То есть это все основные формы волшебных сказок вообще. В принципе, если вы немножко знакомы с творчеством Леви-Стросса или Леви-Брюля, то есть антропологов, которые в той или иной степени работали в рамках структуралистской парадигмы, вы понимаете, что в принципе все мифологические, фольклорные и сказочные основания, которые существуют в культурах, можно разложить на некоторую совокупность сюжетов. И в этом смысле, когда мы видим повторяющиеся знакомые сюжеты, мы понимаем примерно, как будет выглядеть событие и какое, если угодно, моралите будет там где-то в конце или внутри заложено. И все это понятным образом делает потребление подобного контента или потребление подобного объекта безопасным. Мы знаем, что есть в начале, мы знаем, что будет в середине, какова там будет, не знаю, кульминация, да, или завязка, или развязка. Мы понимаем, к чему мы придем дальше. Это делает для нас потребление такого рода продуктов очень комфортным. И в этом смысле понятно, что когда мы видим сериалы, которые выстроены в соответствии с некоторыми фольклорными или приближающимися к фольклорным сюжетам, мы понимаем, что это какое-то готовое удовольствие. Да? Но если мы видим сериалы, которые построены как история про Золушку, например, да, ну, история про некоторую модель женской гендерной социализации, то мы понимаем, что дальше воспоследует. Да, мы понимаем, что Золушка — это все-таки не мифологема, и Золушка — это все-таки не сказка, в том смысле, в котором об этом говорил Проб, это не волшебная сказка. Но это, тем не менее, в очень большой степени непереработанная литературно, да, некоторая сюжетика, которая бытовала в культуре довольно долго и которая приобретала свой вид в зависимости от тех контекстов, в которых это должно было быть транслироваться. Это примерно как сказки авторские, которые перерабатывал Перо, да, делая довольно страшные средневековые истории чем-то, что можно рассказать другим поколениям в довольно простом виде. Почему эта концепция пропа еще для нас работает и почему она нам важна? Потому что, на самом деле, если мы говорим про массовое производство или про производство популярного контента, очень часто для шоураннеров важно, чтобы зрители примерно сразу понимали, в акте потребления чего они находятся, потому что одним из важнейших элементов, по которым, собственно, принимается решение о дальнейшей демонстрации сериала, часто, хотя и не всегда, становится, собственно, зрительская реакция на пилоты, на первые серии. Да, если мы сразу понимаем, что нам рассказывается некую знакомую сказку в знакомом жанре, со знакомыми персонажами, которые могут называться как-то иначе, но тем не менее, мы осознаем, что нам это нравится, и мы будем это смотреть, потому что это, например, любимая наша культурная история. Не знаю, я люблю историю про «Красавицу и чудовище». Как бы ее не изменяли, я буду ее смотреть, потому что она, ну, по каким-то причинам мне идентификационно важна. Вот если дело обстоит так, то тогда действительно проще, экономичнее и эффективнее работать именно с вот этими функциями.